А у нас тут еще вопросы пошли. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11.00, 9 сентября. Мы в интернете. Изолента живьем. В Рутубе в первую очередь. В Телеграме и ВКонтакте еще. До кучи. Подписывайтесь на наш Рутуб. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов на подходе. Не надо вот этих вот ваших этих обычных подколов. Петр Алексеевич сейчас будет с минуты на минуту. Доброе утро.
Доброе утро. По подходу, это в смысле как у штанги, Петр Алексеевич подход. На подходе. А у нас очень сейчас... интересная тема была, надо сказать, пока мы не вошли в эфир, это экранизация. Я не знал, что Станислав Лем разнес Тарковского за Солярис, кстати, не знал этого. До этого мы обсуждали библиотеку, Дмитрий Юрьевич как раз высказал свое мнение,
а
что
вот
ему...
Петр, кстати, извините.
Да, Петр, не очень понравилась экранизация. А в целом, конечно, экранизация всегда сложности. Вот у меня сейчас тоже обсуждаются разные экранизации. Понимаю, что кино — это другое. Ты не можешь ожидать от кино того, что ожидал от книжки. Это просто другое произведение искусства, и все. Оно может получиться, может не получиться. Но в целом, по техническим и другим причинам. Да. Я не помню, был ли хоть раз слышал я хоть раз про автора такого, ну, серьезного, мощного автора, который полностью доволен своей экранизацией. Вот я что-то таких отзывов не слышал.
Банальный Гарри Поттер, на самом деле, там, поскольку Джоанна Роллингс принимала участие непосредственно в создании, она вроде была довольна вполне. Там не было критических высказываний. Хотя, когда полную версию, я таки прикупил полную версию Гарри Поттера, она очень отличается от того, что мы видели. То есть там некоторые смысловые эпизоды вырезаны такие, что ты вообще не понимаешь, откуда взялся эпизод внутри фильма. А когда полную версию, она в два раза длиннее.
Смотришь, да. Ну, слушай, я знаю, просто есть, опять же, такие авторы, которые ведут себя, как мне кажется, достаточно корректно. Вот, опять же, Дмитрий Юрьевич сказал, что Станислав Лем разнес экранизацию, а деньги взял.
Дураком назвал, но деньги взял.
Но, вероятно, Джоанна Роллинг, я думаю, что так как она еще и к экранизации имела отношение, она просто не высказывала, просто не очень красиво. Ты сам,
против себя. Я сейчас быстренько воспользуюсь сейчас, ребята, положением служебным. Пока мы в интернете, напомню зрителям, что нужно подписываться на Рутуб, вопросы задавать можно в Изоленте Плюс, там создана специальная тема, наш телеграм-канал Изолента Плюс, и в Donation Alerts, все ссылки под эфирами. И напомню, что после бана в Ютубе наша основная видеоплатформа, да вообще в России основная, это Рутуб, поэтому заходим туда, ставим лайки, жмем ракеты, подписываемся на всех здесь присутствующих. Рутубы у всех есть, я надеюсь, Дмитрий Юрьевич, есть же? Саша, у тебя нет Рутуба. Ну, как так?
А я, ты знаешь, я Ютуб-то через так, это у меня архив скорее, я его не веду таким, как Ютуб.
Ну, архив-то такой спорный, завтра тебя вышибут оттуда, и архивы твоему трындец, а в Рутубе ты будешь жить вечно.
Вот сейчас мы тебя спровоцируем на поддержку спецоперации, вырежем это и отправим модераторам в Ютуб, и все.
Естественно. У нас прямой канал в Ютубе.
В принципе,
как забанить
Цыпкина? В ваших морально-нравственных ценностях я не сомневаюсь, а не надо стараться. У меня и так на меня уже, если вы навырезаете, то не то, что YouTube, все остальное закрыть можно. Поэтому ты прав, я дам указание.
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 Да. Распоряжение. Да. Поехали в эфир, друзья. Извините, вынужден ваш веселый спич прервать. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, 11.04, суббота, 9 сентября. Изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник». Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе утро всем. Начинаем субботнюю изоленту.
Всем доброго. Бхарат всем, да. Бхарат. Ну что, да.
Мы еще сегодня поговорим.
Сегодня про Бхарат, я уж не знаю, поговорим мы или нет, но на Нарендра Моди премьер-министр Индии поставил табличку с надписью «Бхарат» на заседании двадцатки, которое проходит в Индии. Ну что ж, с почином, как говорится, Глеб Егорыч, вот, поэтому будем теперь переходить на Бхарат. Хотя, строго говоря, вообще на хинди Индия Бхарат и есть, то есть это не то, что они что-то новое придумали. Это просто один из государственных языков, на котором Индия – это Бхарат, а на английском втором государственном языке – это Индия. Ну, может быть, они будут двигаться в сторону переименования своего государства в Бхарат и на английском в том числе. Посмотрим.
Друзья, давайте посмотрим правде в глаза. по нынешних векторах скоро и Великобританию в индийский переименуют. Вот.
Тоже будет Бхарат.
В общем. Да, Индия. Кто хинди не выучит, тех всех, знаете, за стену Адриана отправят по привычке, чтобы там уже как-то...
Северная Ирландия.
Да, ну потому что, слушай, все на круги своя возвращается, за все нужно платить, вот, поэтому не то чтобы сильно радуюсь из-за этого, но и сам исторический эпизод интересный, в котором мы находимся.
Есть пара вещей, которые я бы хотел сказать в начале, прежде чем я Дмитрию Юрьевичу и Александру Евгеньевичу задам судьбоносный вопрос. У нас есть комментарии и вопросы от зрителей, мы обязательно их озвучим в канале «Изолента Плюс». Значит, первое радостное событие. Канал «Изолента Плюс» вот сегодня утром перевалил за 1000 подписчиков, это приятно.
Это
Телеграм, это платный канал, Telegram. То есть это хорошо, что люди вот готовы нас поддерживать, это приятно. Вторая, вернее, даже более важная, мне кажется, радостная новость, это что Даниил Медведев вышел в финал US Open, российский теннисист, где сыграет с Новаком Джоковичем. Это он очень крутой матч провел, мы поздравляем его с этой победой, ну и желаем успеха. В 2021 году он уже выиграл US Open, у него единственный титул турниров большого шлема, а у Джоковича 23. Но в нынешних политических реалиях финал России-Сербия на американском земле, он, в общем, тоже неплох.
Слушайте, а можно я сразу расскажу забавную историю про Джоковича? Мне кажется, Медведев уже один раз обыграл, да, его ведь? Если не ошибаюсь.
В общем... Не исключено.
Да. Была ситуация, я не помню, какой наш теннисист обыграл Джоковича. И мы так оказалось, что мы с Джоковичем в одном отеле были. И это было еще во времена ковида, ну, постковидных каких-то ограничений. И, соответственно, вот такая комната, куда заходили люди за завтраком, там можно было быть только трем одновременно постояльцам. Зашел, взял, вышел, чтобы не было толпы. И вот я понимаю, что мы с разных сторон подходим к этой двери. Я Джоковича узнал, у меня нет, к сожалению. Вот. И он идет где-то на полшага позже. Я поэтому к двери подхожу ближе и говорю, и извините, пожалуйста, а он только проиграл нашему. Говорю, русские впереди. Ну, в общем, как и всегда в вашей судьбе. Он поржал, оказался нормальным чуваком с чувством юмора. Вот. Так что я, конечно, желаю победы нашему, но в целом наши уже, в принципе, победили, потому что Джокович тоже наш.
Хорошо, еще одна вещь, мне кажется, тоже любопытная. Я впервые в жизни сейчас, вот пока торопился сюда на эфир, ехал в такси, я проголосовал электронно на выборах мэра Москвы. Вот, это очень круто. Это все заняло у меня, причем без какой-то предварительной подготовки. У меня есть регистрация на госуслугах и не более того. Автоматически же, по-моему, есть регистрация на mos.ru. То есть я зашел, весь процесс занял у меня, ну, я не знаю, может быть, 2,5 минуты. Вот. Так как выборы я свой, как и большинство москвичей, сделал давно, вот, и он правильный, поэтому сомнений не было, я проголосовал. Так что всем рекомендую, отличная форма.
Прости, брат, Петр, а есть какая-то идентификация дополнительная через, ну, двухфакторная, через СМС, да, или что-то еще?
Да, тебе есть, присылают, да? Присылают СМС на твой номер телефона, проверяют, что это ты. Ну, опять же, если ты зарегистрирован уже заранее на госуслугах, там есть тоже двухфакторная идентификация и так далее, потом тебя переправляют туда, там тебя, ну, как обычно, как любой, в принципе, сайт, тебя просят принять условия, подтвердить, что это ты, высылают контрольный СМС на телефон, который у тебя там зарегистрирован, и все, пожалуйста. Вот. Причем я попытался второй раз проголосовать чисто из спортивного интереса, проверить, насколько система, так сказать, нормально работает, да, ну, понятно, что ничего сложного для системы нет, она меня не пустила второй раз, сказала, что все, Петр Алексеевич, вы уже свой выбор сделали. Там, кстати, есть возможность еще, насколько я знаю, этот голос свой как-то отзывать, это вопрос, наверное, мы поговорим об этом уже после, по результатам, ну, в общем, такая система, мне кажется, очень удобная, вопрос, эта система, безусловно, будущего, ну, потому что для людей, вот, типа меня, мне сложно, например, куда-то ехать, я живу в Подмосковье, прописан в Москве, там, ну, и так далее, а тут очень удобно, вот. Вот, ну, подсказывают режиссеры, что надо пройти что-то там предварительное в МФЦ, нет, я ни в какой МФЦ не ходил, ничего предварительного проходить, единственное, что я пользуюсь, конечно, госуслугами, МОСРУ и так далее, вот, ладно, хорошо, давайте пойдем по темам, я хотел бы, да.
комментарий дать по этому поводу, мне кажется, важный. Если мы в итоге все на эту систему перейдем, то ты только что, повторно проведя голосование, по сути дела, проверил, не было ли вброса. То есть если ты не голосовал, и тебя интересовало, нет ли там по тебе какой-то фальсификации, ты мог сейчас зайти на госуслуги и вдруг видел, что ты уже проголосовал. По сути дела, эта система, она позволит избегать любых вбросов, любых вот этих... с голосами, потому что осознанный гражданин, даже если ему лень идти на выборы, вообще лень голосовать, он всегда может зайти и посмотреть, а что по его голосу, и раскрутить систему, если что, которая докажет в электронном виде, просто практически блокчейн, тот факт, что его голос использовали. Мы идем к интересному очень в этом плане будущему.
Я бы чуть-чуть добавил. Еще надо ввести ответственность за то, что ты не проголосовал. Да. Не хочешь принимать участие в общественной жизни, значит, тебя будут поражать в правах. Тебе запретят вот это, запретят вот это, запретят вот это. Не карать там как-то уголовно, деньгами, а просто прав лишать. Потому что хотел демократии, будь любезен в ней участвовать. В обязательном порядке.
Ну, кстати... Ты знаешь, единственное, что получается вопрос анонимности, я что-то вот этот вопрос важный. А, получается, в ЦИПРе, естественно, известно, за кого ты проголосовал, Петр Алексеевич.
Ну, за кого ты проголосовал, известно и не только при электронном голосовании.
А в бюллетене как-то известно, никак.
В бюллетене ты же пишешь свою фамилию.
Разве? Нет. Ты берешь бюллетень пустой, заполняешь голос и опускаешь его, и никто не знает, за кого ты голосовал.
Да. Хороший вопрос.
Ну, тут недавно это, помнишь, в Париже проголосовали за полную отмену самокатов, чтобы самокаты по Парижу не ездили. Ну, а дальше принялись считать, что проголосовало 8% от населения Парижа, а решение принято. И эта самая анонимность, ну, во-первых, необязательность голосования и эта самая анонимность, она весь процесс сгубит. А что ты прячешься, собственно говоря? Мне непонятно. 8% имеют право решать за оставшиеся 92%. На мой взгляд, это неправильно. Вот они организовали такой, так сказать, флешмоб. Люди высоко мотивированные, заряженные, не желаем видеть самокаты. Раз, и самокатов нет. Дальше что? Велосипеды. Дальше что? Изъять мясо из продажи. Что еще у вас там? Какие гениальные мысли вас посетят? И вот это агрессивное мелкое меньшинство проголосует, а бараны будут стоять, жевать траву, а я не обязан, а мало ли там мне анонимно туда-сюда и всякое такое. А решать вашу судьбу будут совсем другие люди.
По самокатам ты абсолютно прав, но мне кажется, как-то должна быть решен вопрос с анонимностью, по идее. Потому что один из принципов, я так понимаю, демократического выбора – это анонимность. Когда никто не боится там, заявить о своем голосе и так далее. Пока если не будет анонимности, то система тут, не знаю, как будет работать. Но, в общем, это, то есть, я тоже думаю, это как-то можно решить каким-то образом. Но, в конце концов, ты всегда... А, вот как можно решить. Ты всегда... Главное – оставить возможность голосовать анонимно. Не хочешь в ЦИПРе?
Ну да, возможно, что у тебя есть, тебе, пожалуйста. Да. Это правда.
Конечно, согласен с тобой, да.
Все верно. Но, кстати, вот с Дмитрием Юрьевичем я согласен. Я уверен, что большинству людей вообще, по большому счету, скрывать-то нечего с точки зрения того, как они проголосовали. Хотя, ну, наверное, да, может быть, кого-то там есть мысли, что кого-то где-то на работе заставляют, значит, вот пойти и проголосовать за такого-то кандидата. На этот случай, там, кстати, было, я в этом году не особо следил, а вот в прошлом году точно была предусмотрена возможность отозвать свой голос. И, то есть, если тебя заставили, принудили и так далее, есть механизм, который тебе позволяет потом тайно обратиться и так далее. То есть это, кстати, тоже система работала в прошлом году. Но я думаю, мы, может быть, вот у нас сорвался Вадим Ковалев, мы его, наверное, сейчас уже дергать не будем, потому что он работает у нас на выборах от Общественной палаты Москвы. Вот, может быть, по результатам как раз мы поговорим по всем этим вещам спокойно и обстоятельно, чтобы не агитировать, да, а просто разобраться.
Агитации не могу не сказать. Хорошая была наша новость на этой неделе, просто восхитительная, о том, что метро дотянули до аэропорта Внуково. Вот. И это реально очень круто, это реально очень круто. Я из Петербурга, и мы, конечно, и даже несмотря на то, что живу в Москве, мы все равно с завистью всегда смотрим на вот хотя бы на развитие метро в Москве. Так у меня питерские мои комментаторы и писали, господи, мы уже молимся, когда же, наконец, метро московское до Питера дотянется, потому что в Питере, к сожалению, не строится строится с такой скоростью, к большому сожалению. Вот, поэтому ничего не
могу. Ну, я не знаю, видел ты, Саша, мем на этой неделе и нет, но я считаю это прекрасно. В связи с временными трудностями приема самолетов в аэропорт Внуково и Домодедово, Собянин принял решение провести метро до Египта и Турции. Вот это вот как бы, да.
Кстати, вот, давайте завершая тему, просто чтобы время больше не тратить, я действительно разместил вот этот свой листок с голосованием у себя там в телеге, в сторис. Значит, и там, собственно, написан ответ на этот вопрос. Все голоса в дистанционном электронном голосовании передаются в блокчейн в зашифрованном виде, анонимно и без привязки к конкретному пользователю. Вот, это написано прямо в твоем, ну, как бы, этом самом чеке по голосованию, то, что тебе приходит в ответ. Так что вот тебе ответ на твой вопрос. Ну, опять же, найдутся скептики, которые скажут, что каждый блокчейн, конечно же, товарищ майор может расшифровать, но тогда, пожалуйста, идите обычным образом голосуйте. Хорошо, еще одну тему хотел бы коротко затронуть. Мы, скорее всего, будем разговаривать о ней на следующей неделе тоже. Дело в том, что в понедельник в Эр-Рияде откроется сессия ЮНЕСКО, на которой будут отличаться вопросы всемирного наследия. Один из вопросов всемирного наследия, который там будет, скорее всего, значит, обсуждаться, это развитие туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке российском, на Курилах, где вулканы внесены как объекты этого самого всемирного наследия. И готовится очередной наезд на Россию, значит, со стороны ЮНЕСКО по поводу того, что ни в коем случае нельзя развивать туризм на Дальнем Востоке, потому что, значит, вот это угрожает очень сильно всемирному наследию. Вообще, я бы тут, конечно, зачитал целиком, но он слишком большой и прекрасный, на мой взгляд, пост Петра Толстого. Петр Толстой – человек резкий, и он предлагает из ЮНЕСКО выйти, как это делали в свое время США и Израиль. Но суть в том, что вообще все международные организации в последнее время, конечно, мы видим это и в спорте особенно, и вот теперь в культуре и науке, там, где, казалось бы, проблем не должно быть, ведут себя так, как им предписывают, скажем, наиболее влиятельные страны в этих организациях. Ну, например, вот пишет Петр Толстой, что, значит, захотелось ЮНЕСКО в январе этого года в режиме онлайн сделать Одессу объектом культурного наследия. Организация пошла на поводу у Зеленского в самый разгар конфликта. Оно было сделано, опять же, для того, чтобы исторический центр защитить от, значит, российского разрушения. При этом демонтаж, например, памятника Екатерине II в Одессе их там не сильно смущает. Притеснение русского языка по всей Украине – прямая забота ЮНЕСКО. Их вообще не волнует, они отказываются это рассматривать. Ну, вернее, они, понятно, что Россия тоже член этой организации. Вопросы, по которым ЮНЕСКО всегда высказывается, это заказные убийства журналистов и общественных деятелей, они тоже на это внимание не обращают. Ну, потому что большинством, так сказать, голосов управляющих там всяких членов, они считают, что убийство Дарьи Дугиной, например, это как бы ерунда. Вот. Ну и так далее. Про Киево-Печерскую лавру тоже вот пишет Петр Толстой, вывоз мощей и икон из Киево-Печерской лавры тоже никого не волнует. Вот радикальное предложение вице-спикера Госдумы – выйти из ЮНЕСКО. Как считаете, ну, Дмитрий Юрьевич, в первую очередь, ваше мнение, и Александр Евгеньевич, вот что нам делать с международными организациями? Потому что, с одной стороны, мы там вроде как и члены, а с другой стороны, и на примере культуры, и науки, и вот спорта, футбола, в частности, решают там все-таки не одна страна, один голос, а те, кто более влиятельный. И международные организации действительно используются в качестве такого рычага давления на Россию. Сегодня это там Киево-Печерская лавра, там, не знаю, Дальний Восток или еще что-то, завтра может быть другое. Как к этому относиться? Дмитрий Юрьевич.
Ну, члены в этих организациях мы исключительно благодаря советскому наследию. Это товарищ Сталин вводил нас в ООН, и не только Советский Союз, а еще отдельно Украину и Белоруссию, для того, чтобы у нас голосов было больше. Ну, пока был Советский Союз, все это было вполне разумно, потому что хамить Советскому Союзу никто не осмеливался. Советского Союза больше нет, и чего? То есть речь все время идет про влияние, совершенно соглашусь, про влияние. Если Соединенные Штаты спонсируют все эти конторы, а не спонсируют, то вот тут строго получается, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Все. Эти организации, они тотально находятся под влиянием Соединенных Штатов, ну и объединенного под волосатым крылом Соединенных Штатов Запада в целом. Соответственно, они продвигают строго то, что им надо. Удивляться этому, ну, мягко говоря, как-то странно. Если бы мы чего-то там хотели, если бы, то, наверное, тоже платили бы деньги, имели бы влияние, и вся эта борьба, как обычно, была бы под ковром, никому особо не видная, но была бы, но в другом виде. А поскольку мы наследием Советского Союза даже на своей территории пользоваться не умеем, не можем и не хотим, то что говорить про то, что происходит на Западе? Для меня вот в настоящий момент членство в этих организациях, типа, ну, самый яркий пример – Международный олимпийский комитет. Вы зачем в нем состоите, хотелось бы узнать. Для того, чтобы вам плевали в рожу, вытирали об вас ноги и заставляли делать то, что они считают нужным, чтобы ваши спортсмены там без флагов, без гимнов, вообще без ничего, ездили куда-то и, прикрыв морду тряпочкой, выступали, а наши чиновники бы кричали: да-да-да, надо соглашаться, надо делать вот так, пусть нас унижают, пусть плюют физиономию. Такая, а нафига это надо? Объясните, пожалуйста. Все, прежний мир треснул уже настолько сильно, что не склеится обратно никогда. Зачем нам это? Зачем нам эти Олимпийские игры? Вы не хотите нас там видеть в том виде, какие мы есть? Ну, до свидания. У нас будут свои Олимпийские игры с блэкджеком и другими известными принадлежностями. Вместе с азиатами, например, которые тоже вас видеть не хотят и общаться с вами не хотят. Ваша ЮНЕСКО требует от нас каких-то странных вещей. До свидания, ЮНЕСКО. Вот, я понимаю, что там какие-то люди работают, получают зарплаты, еще чего-то, и они орать будут диким криком: ни в коем случае ничего не трогайте. Ну, иначе мы останемся без должностей, без денег и всего остального. Но если с позиции государства смотреть, нет, членство там все, больше не надо. До свидания, у нас теперь все будет свое. Вот, как-то так.
Александр Евгеньевич, добавите что-нибудь?
Я, знаешь, по поводу, что там делать, я не могу не вспомнить замечательный очень короткий анекдот, когда раввина спрашивает, что мы строим баню, как нам доски строгать или не строгать. Потому что если строгать, то все поскользнутся в бане. Если не строгать, то все занозы поставят. Мы не знаем, что делать. Но раввина говорит, что построгать, но положить строганом вниз. Вот.
Отлично.
Вот, я имею в виду, что мы можем, как мне кажется, пока там не совершать резких движений, никуда не выходить, просто игнорировать. Но конкретно вот нам что, как конкретно ЮНЕСКО может запретить нам тур на вулкан? Ну, конкретно же ничего не может произойти. Ну вот, поэтому я какие-то демарши проводить, да, и мне кажется, сейчас просто не совсем до этого, а просто, ну хорошо, молодцы, а мы сделаем приоритет своего права, своих интересов. То, что если я так правильно понимаю, мы же от ЮНЕСКО, я не знаю, получаем какие-то деньги за то, что мы...
Дело не в этом, Саш. Там знаешь, мы какой вопрос? Деньги, вот Саша. Толстой Петр, он ведь был одним из инициаторов и участников выхода России из Парламентской Ассамблеи Совета Европы, да? Там тоже, ну, в общем, мы приезжали туда, они радостно в этом Совете Европы ставили вопрос: «Россия!» И, значит, давай там, значит, вот нас песочить по всем вопросам. У них, собственно, другой темы-то для обсуждения больше и не было. Наша делегация... Теперь мы послали их лесом, им там теперь поговорить толком не о чем, значит, вот. Поэтому, ну, тут большой вопрос. Ну, наверное, это, конечно, здорово ездить на все эти заседания, так сказать, получать там по мордасам, значит, канделябрами каждый раз. Вот. Но мне кажется, что помимо того, что нам что-то могут сделать, есть еще и такой, ну, не знаю, мне кажется, важный аргумент, аргумент как унижение публичное твоей страны у тебя на глазах. И вот с этим надо, мне кажется, как-то бороться. Я еще раз напомню, США сейчас обратно возвращаются в ЮНЕСКО, что, кстати, их влияние не уменьшает, потому что там есть и Британия и так далее, они выходили. Израиль, например, именно по этим причинам вышел из ЮНЕСКО. Они не хотят быть постоянными там, значит, мальчиками для битья. Ну и так далее. То есть можно выйти, хлопнув дверью, потом вернуться. Мы все-таки не Ангола, при всем уважении, там, да, условная небольшая, так сказать, африканская страна. Мы великая держава и можем входить обратно уже на более приемлемых для нас условиях, с гарантиями, ну и так далее.
А я бы вдогонку еще, Саша, вдогонку бы еще сказал. А вот, например, есть такая страна Куба, и есть такая страна США. Так вот, в США законодательно запрещено гражданам США посещать Кубу. За это тебя покарают. И никто не ездит на Кубу из США вообще. Это следующий шаг, так сказать. Хочешь на Камчатку? Сейчас поедешь. А есть еще такая страна, Корейская Народная Демократическая Республика, в порты которой заходить запрещено. Ты можешь зайти, но после этого США с тобой торговать не будут. И там спектр действий широчайший. Хотите свой туризм развивать? Конечно, развивайте, да. Только ездить к вам от нас никто не будет. А мы самые богатые, у нас больше всего состоятельных граждан, никто к вам не поедет. Вот и все. Все сделают как надо.
Ну, это к ЮНЕСКО, согласись, не имеет отношения. Будем мы там, не будем.
Они так. Всему да. имеют.
Вот. Поэтому, что касается... Ну, смотри, относительно публичного... В Совете Европы я понимаю, почему это сработало. Потому что в Совете Европы практически все против нас были. Вот сейчас, допустим, мы бы решили выйти из ООН, к примеру. Но в ООН, ты знаешь, мы занимаем позицию, которую не то чтобы абсолютно все не поддерживают. То есть это всегда возможность высказаться и быть услышанным. Насчет ЮНЕСКО ничего не могу сказать. Опять же, мы не знаем, какие конкретно у нас есть права и обязанности, но я имею в виду, что просто даже тратить время на то, чтобы собирать вещи, выходить, потом собирать вещи, входить, это, мне кажется, Дмитрий Ильич прав. Мир настолько треснул, что это уже не имеет никакого значения. Вот в чем.
Да, да. Вот. Все должно быть новое. Все, что было после войны, все закончилось, да.
Вот по поводу спорта, опять же, я...
Минута у нас до перерыва есть
что-то. Я сторонник того, что там не надо рубить шашками и всем вообще никуда, нигде больше не выступать. А нам все равно нужно выступать и показывать, что российский спорт даже в таком состоянии побеждает. Пока мы не сделаем альтернативы, условные игры БРИКС с такого же уровня. Вот как сделаем, пожалуйста, предоставим спортсменам возможность выступать там. Тогда да. А вот когда люди говорят, что все спортсмены должны оттуда уехать, мне кажется, пока мы государство не сделаем альтернативу, это хотя бы способ, да, таким видом показать, что российский спорт побеждает все равно. Потому что вот рекорд, вот мы выиграли соревнования, и все видят, да, вот вы их загнали, а они все равно нас победили.
Я очень коротко скажу, да, Саш, но я хочу напомнить, что Советский Союз до 1952 года не участвовал ни в каких Олимпийских играх, нас туда просто не принимали. И спорт развивался вполне нормально, и более того, когда появились, то заняли все первые места. Новости на радио «Спутник» продолжим в перерыве в интернете, приходите туда. Да, и более того, ну не все первые места, но выступили более чем достойно, показали мощь. А и делали, вот тут я вот не всегда в этих вопросах я с Дмитрием Юрьевичем согласен. Дело в том, что, естественно, в Советском Союзе была мощнейшая идеология, мы победили в величайшей войне, народ был настолько силен духом, и в том числе это проявлялось и в спорте, что было вообще по барабану, с кем сражаться, потому что мы их побеждали морально, что еще они не успели выйти на поле, площадку там или татами какой-нибудь.
Плюс сам спорт развит.
Да, да, если можно, я два слова еще добавлю. В принципе, ни одна из развитых стран, лидеров мира, не позволяет кому-то учить любить их родину. США, Индия, Китай, Великобритания, да, никто не позволяет говорить, а вот вы будете сейчас делать так. Когда Китаю говорят, вы будете с углеродным следом поступать, как мы говорим, Китай посылает далеко и надолго и говорит, мы сами разберемся со своим углеродным следом. Да. Без вас вообще, потому что это наша территория, это наша экология, и мы будем определять, как и что делать. И мне кажется, что вот это вот ложится под международные структуры и говорит, подскажите нам, пожалуйста, как экологией нашей заняться, это удел удел слабого. Это удел страны, которая сама не может принять эти решения.
Никто не говорит, что это
нужно. И ждет одобрения мировой общественности. Поэтому нам не надо уже все заканчивать.
Так, коллеги, я предлагаю, у нас куча есть вопросов, куча вопросов, да, я предлагаю тогда вторую половину в режиме такого блица, просто прямо, может быть, они к Дмитрию Юрьевичу все и к Александру Евгеньевичу все вопросы, вот, может быть, тогда прям покороче попробуем на них поотвечать, начать можем прямо сейчас, потому что они уже из интернета, то есть они из интернета, то есть я подразумеваю, что те, кто их задавал, нас прямо сейчас и смотрят, прямо пойду по порядку.
Про меня тоже не забывай, у меня донейшн.
Я про тебя помню. Начинай, пожалуйста, если ты смотришь, если ты их видишь.
Я вижу, да. Лев Степанов, давайте по через один. Лев Степанов, 1000 рублей в донейшн алертс отправляет. Доброе утро. Как думаете, как реагировать на последние действия руководства Армении? Думаю, что многих тревожат последние новости оттуда.
Дмитрий. Да, никак. До этого никак не реагировали и дальше никак. Я так понимаю, у нас нет ни методов, ни способов, ни средств. Вообще ничего нет. Мы не можем организовывать цветные революции. Не можем. Мы не можем приводить к власти тех, кто нам выгоден как политический партнер. Не можем. У нас, более того, даже нет этих самых персонажей, которые бы нас устраивали. Мы их там не вырастили, не проспонсировали, ничего вообще никак. А в Армении находится самое большое на планете Земля посольство США. В посольствах США свой хлеб не просто так едят, работают в полную силу. Устроили Майдан для начала, привели к власти Пашиняна. Пашинян сдал Карабах, а дальше Пашинян сдаст Армению. Вот увидите там, немного погодя, они на Майданах запрыгивают, российская военная база вон из Армении, мы расскажут, как мы их обманули, как мы не смогли остановить наступление на Карабах. Во всех армянских бедах виновата Россия. Вон из Армении. Ну и дальше Украина номер два.
Угу. Кстати, да, хорошо. Вполне возможность.
Да, да тут к этому прибавляется, так или иначе, наверное, мы постоянно между интересами Армении и Азербайджана. Азербайджан – это Турция. С Турцией у нас сейчас свои какие-то договоренности, потому что они так или иначе очень большое влияние имеют на нашу ситуацию, связанную с СВО и так далее. Вполне возможно, что нам пришлось выбирать, не знаю, я так ничего не могу сказать. Это все очень печально, потому что, конечно, конфликт разрастается, и, естественно, иметь проамериканскую Армению, ну, по меньшей мере, опасно. Но что там на самом деле, мы не знаем. Может, так договорились, чтобы Турция нас поддержала в чем-то другом.
Так, да нет, дальше. Там таких договоренностей, безусловно, нет. Турция, кстати, сама выстраивает свои отношения с Арменией очень успешно. И это, кстати, нам тоже не сильно выгодно. Боцман, добрый день. По итогам вчерашнего проявителя вопрос к Дмитрию Юрьевичу. Он, это проявитель, это интервью с Меньшовой я выложил свое. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Он и на Юлию Владимировну влияние оказал? Они часто общались или так случайно вышло? Особенно касаемо вопросов про 80-е отношения СССР. Прямо гоблин в юбке, даже интонации схожие проходили временами.
Общались ровно один раз. Она брала у меня интервью, и, собственно, все. Ну, мы, наверное, люди приблизительно одного поколения, выросшие в приблизительно одинаковых семьях, поэтому, наверное, я так предполагаю, про определенные вещи думаем и говорим одинаково. Как-то так. Нет, не общался, никакого влияния не оказывал. Нет.
Ну, я бы сказал, что Юля очень подробно рассказала о влиянии отца на нее. Я бы сказал, что вот мировоззрение отца Юлии и Дмитрия Юрьевича похоже. А вот это, скорее всего, поэтому. Продолжаем «Изоленту Лайв». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин в эфире. Мы сейчас перешли к вопросам, к ответам на вопросы слушателей и зрителей. Делаем это, если не блиц, то в максимально сжатом режиме. Вопросы задаем по очереди с Трофимом. Я из «Изоленты Плюс», Трофим из «Донейшн Алертс». Трофим, давай.
Да, я два слова буквально скажу. Обязательно смотри, я вообще считаю шедевр вот то, что Петр сделал с Юлией Меньшовой. После этого интервью уже можно ни у кого вообще не брать. То есть вот посмотрите интервью с Юлией Меньшовой, лучше уже, я думаю, сделать ничего невозможно. В «Изоленте Плюс» сейчас лежит, и я сейчас не преувеличиваю в кои-то веки, а говорю, даже преуменьшаю немножко. Это просто вышка. То есть вот выше уже никуда. Молодец, просто красавец.
Скажу, добавлю, что договоренность достигнута об эксклюзивном интервью интервью в «Изоленте плюс» с выдающимся современным деятелем культуры, писателем, властителем Думы Александром Евгеньевичем Цыпкиным. И, возможно...
Да ладно?
Да. Достигнута предварительная договоренность. Сейчас идет голосование.
Профиль сказал, выше прыгнуть. Чем мне идти?
Прыгнем,
Саша
прыгнем.
Вышел из эфира. Так, ладно, задаю вопрос дальше. Всем привет. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Василий Иванович задает в Donation Alerts. Иногда приходится слышать, что СССР победил в войне в большей степени благодаря тому, что Сталин обратился к народам, как братья и сестры. А то, что людям раздали землю, накормили и построили заводы и университеты, это все менее важно. Как вы относитесь к таким утверждениям?
Коротко, если можно, пожалуйста.
Вопрос. Как странно. Все вот эти вот попытки как-то уесть. Не-не-не, было не так. Вот тут недавно буквально читал про 10 сталинских ударов. Да это ж не его удары. Да не, это не он придумал. Да что вы такое говорите? Да он там вообще ни при чем. Наших дураков послушаешь, это благородный советский народ. Сам построил заводы, сам там скрутил танки, собрал, сам погрузил их на платформы, сам уехал на войну и сам там всех победил. А все эти ваши сталины, они там вообще ни при чем. Ну, дурость, это как его? Каждый говорящий, он говорит сам о себе. Это не наука, это не проявление трезвого взгляда, это идеологическая чушь. Так.
Едем дальше. Вопрос Александру Евгеньевичу, Иван Борозняк. В России снимается все больше сериалов и фильмов для разных платформ. Каким образом сейчас построен процесс отбора сценариев сериалов для новых авторов? Проводят ли какие-то открытые конкурсы или пич-сессии, прости господи?
Да вот я, например, на фестивале «Новые сезоны» в понедельник буду вести именно пич-сессию, да. Действительно, а сериал снимается... Отбор.
Ну, конкурс.
Да, конкурс. Я всем авторам рекомендую находить контакты платформы, выходить на связь с ними. Это достаточно несложно сделать, потому что пока запрос на огромное количество контента, вы просто не представляете, какое, действительно снимается сотни проектов. Некоторые актеры расписаны до 25-го, иногда до 26-го года, режиссеры. Понятно, что это носит какой-то временный период такого накопления платформенного капитала, потом платформа станет чуть меньше, но, тем не менее, да, так и есть, и отборы, и питчинги проводят, и самостоятельно нужно выходить сегодня. Для тех, кто создает истории, наступило абсолютно золотое время, и не использовать его нельзя, потому что оно все-таки будет краткосрочным. Столько, мое мнение, столько платформы, столько контента, а по миру, наверное, не совсем нужно. Сейчас просто вот его очень много делают, чтобы удержать зрителя. Потом постепенно, когда сильнейшие останутся, наверное, будет делать чуть меньше. Вот. Ответ такой.
Ну, в плане как его там, каких-то отборов, это постоянно, это что подразумевается, в вопросе непонятно. Устраивать какие-то всенародные обсуждения, в этом ни малейшего смысла нет. Я вот состоял в экспертном совете при Министерстве культуры, где оценивал как раз сценарии на предмет государственного финансирования. Тогда войны еще не было, все было сильно скромнее в плане финансов. Ну, я вам замечу, что большинство поступающих сценариев – это уровень восьмиклассника, как я провел это лето. Вот примерно такие. Должна быть острая борьба, должна быть зверская конкуренция, для того, чтобы качественный продукт ковался. А в настоящее время образовалось такое количество возможностей, что выметают вообще все, что есть. Вот все, что есть. Потом, когда друг друга уже душить начнут, тогда, да, тогда будет уровень повышаться. Ну, а пока так, как есть.
Трофим.
Так, здравствуйте. В тему электронного голосования. Как быть с проблемой того, что мы не знаем, голосует гражданин под давлением или нет? Возможность в кавычках отзыва голоса никак проблему не решит. Если кто-то может надавить на кого-то, то надавит. Только избирательный участок и будка решают эту проблему, пишет Владимир Владимирович Бубнов.
Не решает никакая будка и никакие бюллетени, ничего не решают, поверьте. Там другие проблемы, ничуть не менее, так сказать, подозрительные, чем кажется вам.
Я так могу сказать, если хотят надавить, надавят бюллетенью. Мне просто интересно, как себе, уважаемый задающий вопрос, представляет это давление. То есть у каждого, кто сидит у телефона, появляется сотрудник специальной службы, да, ставит дуло к виску, давай, заходи, голосуй.
Ну или начальник, предположим, на предприятии.
А дальше?
Сделаешь вот, скриншот, как... принесешь, покажешь. Вот так,
да.
Вот,
да, там, типа... Но то же самое с бюллетенями то делалось. Это, бюллетени, в общем, никакой, да, разницы. Единственный, да, вопрос, что бюллетень ты отозвать уже не можешь, а здесь ты можешь прийти домой и, так сказать, написать жалобу или там отозвать это дело. Поэтому, мне кажется, здесь защиты больше. Давайте дальше. Лена задает вопрос. Вопрос всем. Есть ли усталость от войны? Вернее, где черпать силы для выдержки и как не скурвиться в этом кошмаре? Ну, вот такой философский вопрос, Дмитрий Ильич.
Вопрос примитивный, ответ примитивный. Хорошо питайтесь, это важно. Крепко спите, высыпайтесь и напряженно работайте. Ничего другого вам никто не предложит. Если вы будете искать, так сказать, эти методы и средства вовне их нет. Оно есть только внутри вас. Вот был когда-то в Британии такой гражданин Черчилль, который перед началом войны в обращении к британскому народу сказал: «Я ничего вам не могу обещать, кроме крови, пота и слез». Чего? Что вы хотите-то, ёлы-палы? Чтобы все немедленно прекратилось, мы тоже хотим. Мы даже больше хотим, чтобы оно вообще не начиналось. А оно началось и не заканчивается. Что можно делать? Помогайте фронту, помогайте тылу, работайте. Все, больше ничего нет.
Я не помню, кто из известных философов сказал: «Не жалуйтесь никогда на время, в которое вы родились. Вы специально родились в это время, чтобы его исправить».
Невозможно спорить, да.
А потом, Рафим, мне кажется, если мы говорим о людях...
Давай по чату.
Петр, извини, я закончу, пожалуйста.
Да, конечно.
Вот. Угу. Мне кажется, об усталости от войны могут говорить люди, живущие на новых территориях, либо которые в окопах находятся. Вот там реально усталость от войны. А все-таки мы, те, кто находится в относительно мирном существовании, давайте сравним все-таки себя с теми, кто там. Вот, и так сразу же любая усталость моментально уходит. Моментально.
Как рукой, да.
Вопрос Александру. Григорий задает: как вы относитесь к японской анимации и манге? Пробовали ли написать сюжет для манги? Художников хороших, думаю, в стране немало.
Я думаю, что этот вопрос появился после моего участия в рекламной кампании «Стройки МТС». И вообще, моя жизнь разделилась на «до» и «после», скажу честно.
Слава пришла к тебе, наконец.
Слава пришла, просто стоило столько писать, создавать что-то и так далее. Достаточно было сняться в двух роликах, и тебя узнало несоизмеримо большее количество людей. Вот. Я, безусловно, ознакомился с мангой, мне интересно. И вы не поверите, я сейчас как раз в стадии проработки комиксов, но не для российского рынка. Пока больше ничего не могу сказать. Но в целом мне понравилось, интересно, и я считаю, что комиксы, конечно, это особый жанр, и в нем можно развиваться. Интересно будет, если получится, сообщу. Большое спасибо компании МТС за мою славу.
Хорошо, так. Едем дальше. Алексей задает риторический вопрос. Кто-нибудь найдет в себе смелость сказать, что с Маратом Касемом? Но учитываешь вопросы, мы знаем Дмитрию Юрьевичу, Александру Евгеньевичу. Александр, может, даже и не знает, кто такой Марат Касем. Дмитрий Юрьевич, может, знает, но не знаю, если есть что сказать, пожалуйста.
Да, как-то это... С Маратом Касимом лично я знаком, поскольку мы совместно с ним вели передачу на радио «Спутник». Он задавал мне вопросы, я отдавал ответы. Вот таким образом знаком. Пару раз встречались лично. Когда Марат уехал в Прибалтику, я сразу задал вопрос, а зачем он туда поехал. То есть для меня, вот лично для меня совершенно очевидно, что лично мне не надо появляться на территории прибалтийских республик, на Украине, год назад против меня лично Евросоюз ввел санкции. Лично против меня. И там мне не надо появляться. Да и вообще за кордон желательно не ездить, потому что меня там просто украдут и убьют безо всяких затей. Если оставят в живых, это очень сильно повезет. Вот так. А он взял и поехал. Зачем? Вы думаете, что он дурной, что ли? Нет, не дурной. Значит, имел определенную цель поездки. Нормально ли это? Я вам открою страшную правду. Люди, они настолько разные. И у людей настолько разные политические предпочтения, национальные и пр, и др. Не нравилась ему Российская Федерация. Взял, уехал. Нашел свое счастье за бугром. Собственно, все. У вас мало таких людей перед глазами, которые которые взяли и эмигрировали в Германию, в Британию, в Соединенные Штаты, в Израиль. Вас это сильно удивляет? Нет? Ну вот точно так же меня никак не удивляет поведение Марата Касема. Принял такое решение, уехал. Все.
Еще вопрос. Добрый день. Вопрос Александру. Олег Котов задает. Как Александр отнесся к ситуации с дипфейком Виторгана? И будет ли новый сезон беспринципных?
Мне в целом ситуация с тем, что у нас не все актеры могут сниматься, кажется, честно говоря, грустной и печальной. Анализировать ее вообще, чтобы мы, в принципе, оказались общественно в такой ситуации. Вот. Это, конечно, печально, что говорить. Анализировать здесь, ну, это, так сказать, воду из пустого в порожнее переливать. Сериал новый, беспринципный будет. Мне кажется, история с дипфейком... Не знаю, я бы дипфейк не делал. Мне кажется, в целом, вообще, мне вообще любая история с дипфейком очень не нравится. Вот. И в данном случае это какое-то, ну, его использование. Не знаю, нужно было это делать или нет, но я вообще считаю, что у нас большая угроза по дипфейкам в целом у общества и у актеров, потому что не случайно американские актеры пошли на забастовку, и сценаристы тоже, потому что действительно, вот я возьму Петра Алексеевича, он прекрасно читает рассказы, сделаю из него дипфейк, и дальше будет, и заряжу, что он будет своим голосом читать рассказы, я буду получать деньги, а Петр не будет получать ничего. Или того хуже, я напишу плохой рассказ, а Петр будет читать, и все будут, что ты херню читаешь. Ситуация с дипфейками в целом очень опасна. Вот. А ситуация с тем, что у нас не все могут сниматься, повторюсь, я понимаю причины, когда это бывает, в ряде случаев да, не совсем очевидно, в ряде случаев мне не очень. Вот. Но тем не менее ситуация в целом, она грустная, ничего не могу сказать. Вообще общественно это грустно, что мы попали в нее. Вот.
Да это ненадолго, я так думаю. Поначалу кривляются, а потом все войдет, так сказать, на круги своя, вернется. Это будет такая, как фотошоп, разновидность смешных картинок.
Да? Думаешь так?
Ну и по возвращению, кстати, так тоже
мы сейчас видим. Источники, которым можно доверять, источники, которым нельзя доверять, и вернется все на круги своя. Потому что если это серьезная редакция, то она информацию проверяет, ибо за это можно ответить. А если это какие-то безответственные идиоты малолетние, которые чем-то там занимаются и это публикуют, ну откуда вы это взяли? Вот отсюда, ну до свидания сразу. Да, смешно, как карикатуры, там какие-то веселые скетчи, это безусловно, да. Как серьезно? Нет.
Ну вот я очень надеюсь, что зайдет.
10 минут у нас еще есть. Давайте попробуем. Я просил, пишите покороче, пожалуйста, вопросы, потому что иногда вот целиком все зачитывать, но просто совсем времени нету. Попробую скомпоновать. Вопрос интересный. Дмитрий Гаврилов. Вопрос про США. В последнее время заметил, что возрастает популярность независимых артистов, которые исполняют композиции про несправедливость, целенаправленное разделение общества и так далее. Это собирает миллионы просмотров, и, значит, все этих артистов поддерживают. Особенно интересно, кто за этим стоит, так как вот такой бум перед выборами американскими, там есть midterms, не случайен. Как вы думаете, сможет ли народ самой демократической страны в мире изменить что-то мирно, или все же идет, или все идет к гражданской войне, речь о США? Как вы оцениваете США и их политическую систему?
У меня всегда очень странные рассказы про какой-то народ. Народ ничего не решает вообще нигде абсолютно. Используется как дурацкая ширма при продвижении каких-то своих целей. Весь народ решил, весь народ одобрил. Ничего подобного нет. В этом самом народе все как и везде. Вы посмотрите на могучую партию большевиков, например. Если вы, так сказать, стереотип в голове, то понятно, Владимир Ильич, Иосиф Виссарионович, и все вот в едином порыве, а на деле нет. Тут какие-то центристы, тут какие-то леваки, меньшевики, еще чего-то, троцкисты, еще чего-то там, и внутри даже большевистской партии масса разнообразных течений, в рамках которых они друг друга и резали, кстати, а нам это до сих пор непонятно. Ну, так и тут. Даже если есть какие-то массовые проявления народного недовольства, недовольство, его тут же оседлает какая-нибудь политическая партия. Неважно, республиканцы, демократы. О, это против вас. Да, а мы уже тут как тут. А мы руководящая и направляющая роль. А вы бараны, которых ведут на бойню. Так устроены абсолютно все человеческие сообщества. И вы, самое главное, сами себе голову не забивайте подобной дурью. Раскрыть политическое устройство США мы сейчас не сможем. Извините.
Я, кстати, как ни странно, неоднократно слышал о потенциальном серьезном гражданском конфликте в США, что различия очень большие. Я с Дмитрием Чемсовичем согласен, народ нигде никогда ничего не решает, ни в одной стране. Решают элиты, которые между собой либо договариваются, либо не договариваются. Вот. И то же самое, кстати, и по миру происходит. Маленькие страны тоже ничего не решают. Решают большие страны, которые между собой либо поделили что-то, либо не поделили. И, соответственно, ну, это все экстраполируется. Да и, в общем-то, в коммунальной квартире ситуация очень похожа. Тоже решают два каких-то самых сильных, или самых богатых, или самых влиятельных человек, который на свою сторону привлекает. Кто захочет изменить человеческое устройство, то welcome, но это Господу Богу. Нам придется проект закрывать человечество и перепускать новый. Об этом, собственно, сериал «Министерство всего хорошего», который, по моему сценарию, мы с коллегами написали сценарий. Я думаю, что в феврале-марте он будет показан.
Александр, в качестве... Александр,
мастерская. В качестве дополнительной зарисовки для одного из твоих сюжетов ты упомянул тех, кто решает в коммунальной квартире. Я могу тебе сказать, что в коммунальной квартире, в которой я имел счастье проживать вместе с родителями и сестрой вчетвером в одной комнате на 7-й Парковой улице в городе Москва, решают зачастую все самое беспринципное. Вот, например, сосед-алкоголик дядя Саша, он как в общественный туалет заходил с книгой Дюма «Три мушкетера», так сказать, так там на 2.5 часа и оставался. И тут что хочешь делай, понимаешь, но выудить его оттуда было нереально.
Выключать не пробовали?
Может, я маленький был, не дотягивался, не знаю.
Вентиляцию выключать не пробовали.
Может быть, опасно. Но ему все равно было.
Знаешь, просто если в мировой политике, кстати, тоже так очень важно, чтобы, если ты можешь занять туалет и не выходить, даже это очень маленькая страна, то ты, собственно говоря, будешь рулить там всем. Вот. А, вот, например, какая... Ну нет, я не хочу никакие страны сравнивать с туалетом, поэтому я промолчу.
Но... Ну я тебе скажу, ты знаешь, здесь же сколько граней. Во-первых, это самая читающая страна, и во-вторых, как прерывать ознакомление с классикой мировой литературы, наверное, не очень правильно. С другой стороны, в общем, некое презрение к общественному мнению. Короче, есть в чем покопаться. Еще один вопрос, Николай Полюшкин, мне кажется, забавный, интересный вопрос. Вопрос гостям. Поверили бы они Шарапову на месте Горбатова? Как бы поступили? На днях в очередной раз пересматривал гениальное кино, не выспался.
Ну, там ситуация специфическая. Что Фокса надо выручать, потому что Фокс может наговорить что-нибудь не то, что надо, и поэтому они вынуждены идти. А Шарапов ведет себя ловко, и поэтому они пошли. Тут это, как я настоятельно рекомендую прочитать книгу. Это редкий случай, когда вот книгу просто необходимо прочитать. Шарапов, он командир, я уж не помню, там штрафной роты, батальона, командир. Это значит, не он уголовник, а он совершившими уголовные преступления руководил. Это жестокий, суровый и физически очень крепкий военный. Это не персонаж Конкина, это вдохновленный комсомолец. Нет. Это человек, который с уголовниками общаться умел, знал, что говорить, как себя вести и всякое такое, и отважно туда пошел. В кино это непонятно. Прочитайте книжку, там все ответы есть. Книжка гораздо лучше.
Называется «Эра милосердия», книжка называется.
Да, ты знаешь, кстати, но я много раз анализировал, конечно, эту ситуацию. Мне интересно было. Я удивился, почему не стали задавать банальные вопросы, если он сидел, то сказали, а где сидел, опиши, как там все было, описать, на, так сказать, на, по воспоминаниям, которые тебе кто-то рассказал, как на самом деле было на зоне, сложно, ну, проколешься рано или поздно. Проблема в том, что, скорее всего, они действительно, им ни выхода-то особо не было. Это то же самое, как с этим, как с Мюллером и с Штирлицем. Он поверил ему про этот чемодан? Или понял, что, конечно, все это фуфло, вот, что он какие-то там чемоданы носил, но ему настолько был нужен свой человек у Бормана, что он сделал вид, что поверил. Это же такой момент, неоднозначный.
Да. Вот. Ну и плюс там все быстро происходило, поэтому вот сегодня ночью встретились, а утром уже поехали. Там времени просто нет ни на что другое.
Вот. Но в целом, конечно, фильм фантастический именно в том, что даже если ты не совсем веришь, настолько серьезный моральный выбор у его сослуживца и у всех, что ты забываешь про эти детали. И вообще магия кино в том, что ты, конечно, если разложишь его на составляющие, ты не поверишь. Да, вот здесь так не бывает, здесь так не бывает. Так и в «Иронии судьбы» так не бывает, но не бывает так, да? Не бывает таких улиц и замок один и тот же. Но мы же смотрим, потому что и другие вещи возникают, и для нас уже вот эта декорация не самая важная.
Ну, я бы сказал, что тут это, если кино хорошее, то да, драматургия, выстроенная на основе добротного сюжета, подкрепленная мощной актерской игрой, так, вот это вот нафиг, бывает, не бывает, ты глянь, да, люди-то как раскрываются, вот да, это, да, вот это смотреть интересно.
Именно так. Имеет значение, что когда детектив... Вот когда детектив, там детали важны. Вот Агата Кристи, если бы не продумывала, то мы бы имели большие претензии. Потому что там основное – это детективная завязка, а не какие-то человеческие проявления.
Давайте последний вопрос. 2 минуты у нас осталось. Я думаю, оба успеют гости ответить. Вопрос Дмитрию Юрьевичу задает Вера. Интересует секрет вашей необычайной деловой производительности и активности. Какие витаминки пьете, Дмитрий Юрьевич?
Никаких. Ежеутренне выбегаю в поля, бегаю там с палками, ну, очень быстро хожу. Примерно 9 минут 20 секунд за 1 километр. Потом бегу домой, поднимаю гири и, в общем-то, все. Этого хватает на весь день. Ем 2 раза в день еще, да, это важно. Я только обедаю и ужинаю, завтраки не завтракаю. Все.
А куда, Александр Евгеньевич? Где деньги, сэкономленные на завтраках, которые вот что ты делаешь с ними? Скажи, пожалуйста, оранжерею развиваешь?
Слушайте, ну, по-разному. Я, если не шутить, то ежемесячно на 250 тысяч рублей покупаю, например, рюкзаков с медикаментами, которые отправляем на фронт. Вот. 250 тысяч рублей, да, вот сюда уходит. Вот.
Александр, добавишь минуту?
Слушай, я тебе могу сказать, да, вот у меня тут посмотрел за 10 дней мое расписание, понял, что 10 городов, вот, и я...
Ты крепок, блин.
Да, ну вот я вчера прилетел из Сочи, завтра я же уеду в Ижевск, потом вернусь обратно в Сочи и так далее, и так далее. Заниматься тем, что тебе по-настоящему нравится, раз, и знать, ради чего ты все это делаешь. Вот как только у тебя есть цель, ради чего, и она не может быть исключительно материальная. Никогда. Никогда. Ты, если только ты, эти деньги у тебя не уходят на спасение, там, не знаю, ребенка больного, либо еще что-то, тогда да. Если невозможно заставить себя работать просто ради того, что у тебя была квартира больше, либо там машина лучше и так далее. Эта мотивация работает очень мало, очень долго. Она работает только в случае нищеты и бедности. Поэтому, когда у тебя есть большая цель, тогда и тебе вообще не замечаешь усталости. Вообще никакой. Вот, собственно говоря, это единственное. И то есть дело, что тебе по-настоящему нравится. А это очень немногие люди, к сожалению, делают.
Хорошо. Ну что, заканчиваем на этом наш радиоэфир. Еще на пару минут останемся в интернетах. Там 2-3 вопроса еще, если вы не против, зададим. Все, изолента закончила на сегодня. Хорошей всем субботы. Берегите себя и своих близких. Новости на радио «Спутник». Так, ну что, там есть еще несколько вопросов. Давайте я просто выберу те, которые касаются вас. И, собственно, мы на этом закончим, чтобы всех уважить.
В Перми.
Что-что?
А то меня ждет внизу Константин Юрьевич Хабенский. Мы
к тебе, Александр, специфических вопросов, собственно, нету больше, вот прям, чтобы Александру. Мы их всех вначале задали. Ну, давайте вот, Александр С., всем привет. На этой неделе было 80 лет освобождения Донбасса. Поздравляю. Вопрос Дмитрию Юрьевичу Александру. Как вы считаете, освобождение Донбасса – это промысел Божий, потому что Бог всегда с русскими, или какие-то другие причины? Читаю здесь намек на веру в Бога, мне кажется. Читаю.
Я сразу с другой стороны зайду. У нас это православным теперь объясняют, что советская власть – это от сатаны все. Они там священников убивали, церкви взрывали. Ну вот, для сведения всех православных. Во время Второй мировой войны Бог, который с их точки зрения существует, он был на стороне Советского Союза. А Советский Союз занимался сугубо богоугодным делом. И вот, православные, думайте дальше. Как вам? Надо хаять Советский Союз или надо молиться тому, что произошло, и говорить спасибо? Как-то так.
Ну, слушайте, я, во-первых, считаю, что Бог всегда на стороне русских. Это глупость и высокомерие. Бог на стороне людей и Бог на стороне добра, я надеюсь. По крайней мере, так надеюсь. Вот. Хочется в это верить. А остальное все, это какой-то детский сад. Считать, что он на стороне хоть какой-то нации. Вот. Потому что тогда, мне кажется, индусы, которые совершенно другую имеют верность, скажут, а, минуточку, то есть к нам он вообще не имеет никакого отношения. Но это каждый раз, когда представители любой конфессии говорят, что ну, в рай попадут только там, не знаю, католики, православные, мусульмане, а остальные все, которые просто даже не знали, что они есть, вот, им что делать. Поэтому это, конечно, все дичь. А мне кажется, вот такой, с мистической духовной точки зрения, да, действительно, мы воевали с абсолютным злом. Мы воевали с абсолютным злом, и я думаю, что в какой-то момент добро чуть-чуть перевесило, и оно было на нашей стороне, иначе мир превратился бы весь в один большой концлагерь. Так что в данном случае мы были на стороне добра.
А я еще добавлю. До Александра Цыпкина был другой великий мыслитель, Наполеон. Тот говорил следующее. Бог всегда на стороне больших батальонов. Тоже, наверное, что-то понимал.
Этот, я тебе могу сказать, ты, конечно. Но что-то ему не помогло. Батальон его в России. Я тебе так скажу. Бог на стороне у кого-то зимнего обмундирования в России есть. Если не ошибаюсь, Наполеон вторгся в Российскую империю. Сколько тебе там? 500 тысяч было, а у нас 1100. И все он это огреб по полной программе. Большие батальоны ему не очень помогают.
Ну, если толковать... Да, ладно. Все, Александр, к тебе вопросов больше нет. Если надо бежать, беги. Дмитрий Юрьевич, еще два вопроса и тоже отпустим. Голубева Ольга. Добрый день, товарищи. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Во многих роликах вскользь упоминали об Аракчееве. И Д.Ю. о нем высказывался с почтением. Не раз собирались о нем отдельно поговорить с Климом или Егором, пока не нашла такого обсуждения. Может, я пропустил такой ролик? И да, за Джона Шемякина спасибо, давно его хотелось у вас увидеть, но мало.
Да, мало, к сожалению. Ну, есть замечательная книжка, ну, так и называется, «Аракчеев», автор гражданин Тамсинов, я не знаю, как ударение правильно, Томсинов, Тамсинов, вышла в серии «Жизнь замечательных людей», вот, настоятельно рекомендую. Прочтению. Очень хорошая книга. Я не могу сказать, что я там визжу от восторга, услышав фамилию Аракчеев. У меня все время просто недоумение вызывало. Что ж вы его так это... Что он такого плохого для России сделал? Вот там исключительно подробно расписано, чего он для России сделал. Один факт, что он взяток не брал категорически, никаких, ни у кого. И служил царю, который он глубоко верующий был, а царь он, как известно, от Бога. И выступать против царя, это идти против Бога. Очень интересная книжка и, так сказать, картина жизни, и кто это такой был, и почему он был вот такой, и чем все это закончилось. «Жизнь замечательных людей», Аракчеев, автор Тамсинов. Читайте.
Последний вопрос, Дмитрий Юрьевич. Извините, если что-то упустил, это к зрителям. Смотрел ли Дмитрий Юрьевич фильм «Воздушный маршал»? Если да, как оценивает?
Это с Нисоном?
По-моему, это с Николасом Кейджем, нет? А, это «Воздушная тюрьма» с Николасом. Это
«Воздушная тюрьма» была, да. Да и середнячок, что, обычный боевик. Ничего такого, что врезалось в память.
С Лиамом Нисоном, да.
Да, следует цитировать, ничего не запомнилось. Ну, Нисон очень удачно снялся в художественном фильме «Заложница», где у него дочь украли, а он, как ветеран спецслужб, там всех бил, лупил, пытал, стрелял. После чего карьера его перешла в другое русло. Он теперь во всех фильмах. Всех бьет, мучает, пытает. Да, да, да. Я надеюсь, старикан зарабатывает с этого неплохие деньги и хорошо себя чувствует. Ну, а фильмы такие, на троечку.
Ну да, у него, видимо, типаж очень подошел, и он такой вроде как интеллигентный и с интересным лицом таким.
Вот. И вдруг на тебе.
И вдруг получите. Ладно, Дмитрий Юрьевич, спасибо. Еще пару вопросов есть к нам, я на них сейчас отвечу. Там. Нет, к тебе больше нет, мы тебя отпускаем, Дмитрий Юрьевич. Спасибо.
Все, спасибо, парни. Спасибо.
Так, спасибо огромное, обнимаем.
Спасибо.
Нежно любим. Яна Искра спрашивает, доброе утро, прокомментируйте, пожалуйста, что произошло в Армении, эту историю с задержанием Мики Бадаляна и Ашота Геворкяна. Ну, их отпустили, все нормально, можете зайти, на, знаете куда, на «Спутник Армения», там прям подробно все разложено с момента задержания, там за что, адвокаты, все-все-все, просто я не буду сейчас это все зачитывать, вот, я думаю, что это не всем, наверное, интересно, но, тем не менее, все это есть. Больше все равно мы ничего не знаем. Так что там очень подробно все было. Вроде бы все. Да, ну, просьба передать Дмитрию Юрьевичу, значит, пожелания добра, успехов и так далее. Мы обязательно доведем. Также негодование по поводу того, что архивы лежат не там, где вы бы хотели, тоже доведем. Значит, это не проблема. Собственно, все, наверное, на этом, да?
Да.
И спасибо большое за... Да, извини.
Не, я хотел напомнить, что в Рутубе надо нам жать лайки и кнопки в топ и подписываться на наш Рутуб, поддерживать нашу российскую видеоплатформу. Ну и нас на этой видеоплатформе, у нас уже больше 70 тысяч, почти 71 прибавляется. Подписчики смотрят нас там хорошо. Спасибо большое всем, кто смотрит нас в Рутубе отдельное.
Хорошо. Ну и супер. Да, за комментарии спасибо, за подписки на Изоленту Плюс. Уже за 1000 перевалило. 1004 человека. С утра было 997. Так что спасибо большое тем семи людям, которые перевалили нас за 1000. Спасибо. Всего доброго. И смотрите завтра в 11 Кузичев и Киасаян. Надеюсь, все будут.
Вот, счастливо. До завтра.
Пока.